Итак, я буду читать сегодня дальше, 16 глава Евангелия Марка, 14 по 18 стихи. «Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Вот такой текст Священного Писания. Вы выслушали, я читал. Так вот, сегодняшняя наша с вами тема – побеседовать, порассуждать. Доказательство воскресения Иисуса Христа для апостолов и поручение, которое Он им дает после этого. Интересный эпизод из жизни апостолов или учеников Господа Иисуса Христа. Итак, в прошлый раз, если вы помните, мы говорили о том, что сила неверия очень велика. И ни один человек не может победить силу неверия своими силами. Какую бы он мудростью ни обладал, это не под силу ему. Даже посмотрите, мы читаем за апостолов, за учеников, и то для них оказалось их неверие не под силу, чтобы победить, несмотря на то, что много свидетелей встретились с Иисусом Христом воскресшим, видели Его, но они не верили. Марк пишет очень кратко, но тем не менее, Марк пишет кратко, но зато емко. Он пишет по существу, сущность. Если взять другие тексты Писания, других евангелистов и просмотреть, это уже все-таки прошло 40 дней с того момента, когда Мария встретила Господа Иисуса Христа, как здесь описано в 16 главе, до того момента, как Он сказал: идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, прошло 40 дней, когда Он решил вознестись, вошел к Своему Небесному Отцу, и Он им дал повеление: идите и учите, идите, проповедуйте, идите, крестите и научите всему, чему Я вас учил. Так вот, посмотрите, два человека, идущие из Иерусалима в Эммаус, встретили Господа, и Иисус им явился. И когда они увидели, что это Иисус, они тут же вернулись назад. Читайте Евангелие Луки, 24 глава. И когда они вернулись назад, они что? Они увидели там, что находятся ученики Иисуса Христа. Марк пишет более, хотя кратко, но зато емко. Посмотрите, здесь написано: явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, то есть у них была вечеря, возлежали там, беседовали мирно. И когда они пришли туда, эти двое, и сказали, что явился им воскресший Иисус, то прочитайте 24 глава Луки, 34 стих, там написано, что они рассуждали между собой и говорили, что Симону Петру тоже явился Иисус воскресший. Когда эти двое рассказали, то Марк пишет, посмотри, когда они пришли и сказали, возвратились, возвестили прочим, 13 стих, но и им не поверили. Хотя между ними сидел уже один из учеников, которому лично явился Иисус Христос. Так пишет евангелист Лука. Так вот, теперь он явился лично сам, чтобы не было никаких недоразумений. О чем нам это говорит? Давайте мы немножко вникнем в другой смысл. Насколько трудно и невозможно верить. Поэтому недаром сказано, что вера есть Божий дар. Невозможно, трудно. Посмотрите, между ними сидит тот, который уже встретил Христа. Двое вернулись, говорят, мы встретили воскресшего. Они не верят. То есть невозможно человеку верить Божьему Слову. Даже если есть масса свидетелей, невозможно. Люди охотно верят ложному свидетельству, чем верят настоящему свидетельству. Даже если это абсолютно неправда. Но посмотрите, люди не верят тому, что в действительности Христос воскрес, и были свидетели. Помните, Павел пишет, однажды он явился более, нежели 500 братьев. Хорошо, а кому поверили? А поверили тем, которые стерегли его гроб, и когда они пришли, то говорят ему начальники и священники, мы вам дадим денег, скажите, что когда мы спали, ученики пришли и украли его. Слушайте, если вы люди рассудительные, если вы в действительности соображаете и недаром выносите голову на плечах, то вы же должны понимать, как это так? Воины, которые обязаны стеречь, и вдруг они говорят, мы спали, пришли ученики, украли. Откуда вы знаете, что ученики пришли и украли, если вы спали? И как это так получается, что вы воины, есть воинская дисциплина, и вы сказали, что вы спали, и вы свободно разгуливаете по Иерусалиму и свободно рассказываете. Вот видите, вот мы спали, пришли ученики и украли. Но это же нереально. Тем более в той армии тогдашнего времени. Да если бы это случилось по-настоящему, да вам бы давно уже всем бы головы поотсекали бы за то, что вы так сторожили. Помните, как написано в одном тексте Священного Писания, когда обратился один к царю и говорит, вы знаете, раб твой занялся теми и другими делами, и когда он занялся, и тот, кого он сторожил, не стало. Что ему царь сказал? Так тебе и надо. То есть за это вы должны понести возмездие, наказание. Но люди не хотят думать. Вот что. Им выгодно признать, что Христа украли, чем признать, что Христос воскрес. Так вот, первое, на что я обращаю внимание из этого прочитанного текста. Неверию нет оправдания. Ученики ошиблись. Да. Они много раз слышали свидетельство Христа о своей смерти, о своем воскресении. Это не было для них неожиданно. Они не могли сказать женщинам, они не могли сказать Марии, они не могли сказать Петру, знаешь что, откуда вы это взяли, что он воскреснет? Он никогда об этом не говорил. Мы никогда не слышали, если бы это так, он бы нам бы сказал бы, что 3 дня он побудет в гробе, и он воскреснет. Но Ветхий Завет и сам Христос много раз повторял и говорил об этом. Даже помните, когда пришли иудеи, просили у него знамения с неба, он говорит, род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, не дастся ему знамения никакое, кроме какого знамения, помните? Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи. Так Сын Человеческий будет во чреве земли 3 дня и 3 ночи. Публичное заявление для всех. Поэтому это не было чем-то таким сюрпризом, чего, о чем они никогда не слышали. Почему Христос засвидетельствовал женщинам, минуя учеников? Ведь все-таки не женщины, а ученики были самые близкие его друзья, те, с кем он ходил. Вы никогда не задумывались, почему он явился женщинам в самом начале и потом для учеников уже в самом конце этого дня? Так вот, что-то здесь не так. Кто может доказать, что этим женщинам явился именно воскресший Христос? Разве им можно верить? Уже одна женщина однажды поверила, когда пришел к нему тоже в виде змея и пообещал, что они будут как боги. И она поверила. И что получилось? Обманутая. Да, нужно понять менталитет и психологию того времени мужчин. Истинная причина совершенно иная. Я немножко позже об этом буду говорить. Люди, нужно сказать, к своему недостатку и к своему несовершенству придают огромное значение личности. Кто это говорит? Свидетельство женщин в то время, когда был Христос, в суде не принималось. Они не могли быть свидетелями. Именно через тех, кого общество отвергало и доказывало, что им нельзя верить, а Христос именно им явился, чтобы они были свидетелями, чтобы им поверили. Вспомните пророческое слово Деворы. Вы помните, что случилось в то время? Книга Судей, 4 глава, 6-9 стих. Была пророчица в Израиле по имени Девора. Так вот, смотрите, что здесь сказано. 4 стих. «В то время была судьей Израиля Девора, пророчица, жена Лапидафова, и приходили к ней сыны Израилевы на суд». 6 стих. «Девора послала и призвала Варака, сына Авиноамова из Кадеса Нефалимова, и сказала: повелевает тебе Господь, Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фаор, возьми с собой 10 000 человек из сынов Нефалимовых, из сынов Завулоновых, и я приведу к тебе к потоку Кисону Сисару, военачальника Иавинова, и колесниц его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». Что говорит Варак? Пророчица? Он говорит: нет, я не пойду. Вот если ты пойдешь со мной, я пойду. В Израиле перевелись настоящие мужчины дойти до того, что требовать, чтобы туда, где сражаются воины, вы где-нибудь видели, когда читаете Ветхое, вы видели где-либо, чтобы женщины тоже участвовали в сражении? Ничего подобного не было. Но вот это вот недоверие, вот это менталитет такой был в то время в Израиле. Говорит Девора: я не пойду. Все, говорит Варак. Вот если ты пойдешь со мной, все, докажи. И она пошла. Но она доказала, сказала: тогда тебе, как тут сказано, я пойду с тобою, если ты пойдешь, все. Но не тебе уже будет слава на этом пути, в который ты идешь. Но в руки женщины предаст Господь Сисару, той, которой ты не доверяешь. и той, которой ты не считаешь нужным исполнить то слово, которое Бог через нее сказал тебе. И так и случилось. Сисара погиб. Прочитайте дома эту главу. Все, вы увидите, что Дан погиб, но от рук женщины погиб. Так вот, как трудно вот, согласиться, как трудно поверить словам. Смотрите, что сказал Христос: сомневающийся подобен морской волне. Именно по этой причине, я хочу сказать, и не по какой-то другой, люди не доверяют. Что произошло в Галатии? Посмотрите, апостол Павел проповедовал, они с великой радостью приняли спасение, все. Приняли так, что говорит Павел, что если бы можно, вы бы даже глаза мне свои отдали бы. Вдруг приходят двое из Иудеи, из Иерусалима, и эти двое посеяли сомнение. Кто такой Павел? Кому вы верите? Павел не ходил с Иисусом Христом. Как он может евангелизировать? Как он может проповедовать Евангелие? Вот у нас в церкви, знаете кто? У нас толпы, у нас в церкви апостолы, которые 3,5 года ходили с Иисусом Христом, слушали все его слова, слушали все то, чему он учил, видели все чудеса, все знают. Они все знают. Поэтому мы вам скажем, Павел неправильно проповедует, он неправильно учит. Если не обрежетесь по закону Моисеева, вы не можете спастись. И что? Люди поверили. Вот как случается, что использовать. Тем, которые пришли с Иудеи, тем поверили. Павлу не поверили. Так бывает очень часто. Почитайте дома 15 глава Деяния апостола, вы увидите. Там описание идет. Но какая же все-таки истинная причина, почему это такое, что люди не верят? Почему? Смотрите, 14 стих. «Наконец явился самым 11 возлежащим на вечере и упрекал их за неверие и жестокосердие». Вот оно, истинная причина неверия, жестокосердие. Это значит гордость. Когда человек слишком высоко думает о себе, когда человек слишком высоко несет себя, Бог никогда не будет советоваться, кого ему послать проповедовать. Конечно, ученики вправе сказать, и все. Если бы он воскрес, то кому бы первому он должен бы сообщить? Ну, нам, естественно, потому что мы его ближайшие ученики, мы его ближайшие слуги. Они говорят, женщины, с какой стати? Вот какой менталитет. Как часто в нашей жизни то же самое происходит. А почему он тебе сказал, а почему мне не сказал? А почему он тебе открыл все? Это ты так понимаешь, люди говорят. Это ваше понятие, а мое понятие совсем иное. То есть, так точно и здесь получилось. Так вот, я читал буквально на этой неделе такой богослов Уэйн Груден. И он описывает, как он уверовал. Он, когда был студентом, он был совсем неверующий человек. И вот однажды там в одной церкви, вот где он жил, это, кажется, в Чикаго было, вот пригласили известного на то время проповедника, который был известен почти всей Америке. И его пригласили тоже на это богослужение. И когда он пришел, нужно ж так случилось, что он не смог прийти, этот проповедник, не смог приехать. Его место занял один пастырь одной маленькой церкви, где-то там в пригороде, которого никто не знал, никому не известен был. И такое разочарование, ну да, мы пришли послушать великого проповедника, и вдруг нам вот такая вот подмена, подменили кем-то. Но Бог знал, кого послать для этого человека Грудена. Именно этот никому неизвестный пастырь маленькой церкви, он сказал слово, и через это слово коснулся сердца этого человека, и он покаялся тогда. Мы не вправе указывать Богу, кому раньше являться, мужчинам или женщинам. Мы не вправе указывать, кому открывать, и кому делать откровение, кому не делать откровение. Но Он требует от нас выполнения того, что Он повелевает и чему Он учит. Смотрите, когда вы читаете Евангелие от Матфея в конце, там как написано, что когда Он давал повеление ученикам, то Он говорит так: «Уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Абсолютно все. Независимо он, грамотный или неграмотный, известный или неизвестный. Так вот, свидетельство тех, кто встречался с воскресшим, они что, противоестественны, или эти свидетельства, они противоречивы Писанию? Я уже говорил, они не могли сказать ни Марии, ни женщинам о том, что вы придумали. Никогда Христос об этом не говорил. Нет, их свидетельство абсолютно сходилось с тем, о чем проповедовал и говорил Иисус Христос. Он много раз об этом повторял. Но иногда наша гордость не позволяет нам. Вспомните одну библейскую историю Ветхого Завета. Один сильный воин, военачальник царя сирийского, отличный воин, сказано, но болел проказой. И вдруг к нему приходит жена его и говорит: «Ты знаешь, у меня есть маленькая девочка, которую ты мне дал в дар, когда ходил военным походом на Израиль. И вот эта девочка, знаешь, что сказала? Она сказала о том, что если бы ты поехал в Израиль к пророку, он бы снял бы с тебя проказу». А Нейман говорит: «Слушай, да я же был там, в этом Израиле, вот только что военный поход совершал. Да этих прокаженных там хоть пруд пруди». Я не преувеличиваю. Помните, Христос сказал, когда был в Назарете, много было прокаженных в дни пророка Елисея. Никто не исцелился. И Нейман вправе сказать своей жене: «Ты что, да я же был там, да этих прокаженных там множество, и никто ни один, я не слышал, нигде не было, чтобы кто-то исцелился, и я еще поеду туда». А он поверил. Я не могу объяснить, почему Нейман вдруг поверил этой девочке. Это не был совершеннолетний человек, это не была пророчица, но он поехал туда. Конечно, он представлял себя совершенно иначе. Помните, как он себя представлял, что пророк выйдет, там начнет совершать такие обряды религиозные, начнет призывать имя Божие. То есть, ну, мы любим же торжественность, правда? Нам всем нравится. Когда все так торжественно, фанфары играют, там оркестр дует во все свои щели. Это да. А вдруг пророк послал слугу, говорит: «Ты ему скажи, пусть он идет в Иордан, 7 раз окунется». Вот эта гордость сразу в Неймана заговорила, знаете. А что, Иоанн, Иоман, реки Дамасские, они что, хуже, чем этот Иордан? То я там мог бы и не 7 раз, а 70 раз окунуться. И вдруг ему слуги говорят: «А если бы что-то большое пророк сказал, ты бы сделал бы?» Да. И он поверил. Братья дорогие, все, смотрите, что Писание говорит. Помните, апостол Павел в 12 главе Римлян нам, он призывает и умоляет: «Братья, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте по мере веры, которую Бог дает вам». Это проблема на сегодняшний день, это сплошная проблема. А кто это сказал? А это можно слушать или нельзя? О, я этого человека знаю. И пошло, и поехало, пошло, и поехало. Кому верить? Прочитайте, это 4 книга Царств, и увидите, 5 глава описывает этот случай, как Нейман получил исцеление. Можно и другие вещи говорить. Вспомните вифлеемские пастухи, и вот в Иерусалиме Ирод, священники, книжники, фарисеи. И для пастухов весть о рождении Иисуса Христа. И для тех пришли же волхвы с востока, и то же самое возвещают о рождении Иисуса Христа, царя Иудейского. Посмотрите, как отнеслись эти две группы людей. Что делают вифлеемские пастухи? Оставляют свои стада. Они никогда до этого не оставляли, потому что они сторожили, там же написано, сторожили стада ночью. Оставить и пойти. А эти, которые здесь, им нечего оставлять, которые находятся в Иерусалиме, когда они услышали и ясно сказали, те, которые читали священники, где должно родиться царь Иудейскому. И они читают. Так говорит пророк Малахия, и ты, Вифлеем, земля Иудина, из тебя произойдет мне вождь. Никто не пошевелился в Иерусалиме. Кому верить мы будем? Мало ли что пришли сюда с Вавилона и язычники, они будут нам возвещать, если бы он родился, то кому бы первому известили бы? Ну, конечно, нам. Первосвященникам бы, книжникам, фарисеям, они бы знали, но не этим людям. И когда Христос принесли его через 40 дней в Иерусалимский храм, два человека из всего Иерусалимского храма, всех служителей, ведь там были множество и левитов, и священников, и первосвященники, и все принесли Христа. Два человека, которые прославили, поклонились. Вы помните, это Симеон, а вторая – это Анна, пророчица. Вернее, жена, вдова оставшаяся. Так вот, братья, дорогие сестры, неверию нет и не может быть оправдания. Христос правильно упрекал своих учеников за неверие. Мы не можем сказать, что мы не можем совершать какой-то труд, потому что та или другая причина. Моисей говорит: «Господи, я косноязычий». Бог говорит: «Это не есть причина». Другой человек, которого Бог посылает, он говорит: «Да ты что, я же еще ж несовершеннолетний, молодой». А Господь говорит: «Иеремия, что ты видишь?» Иеремия отвечает: «Все, пойдешь». И он и не хотел идти, но Бог говорит: «Пойдешь, потому что неверию нет и не может быть оправдания». Братья, дорогие сестры, что бы вы ни говорили, как бы вы ни оправдались о том, если нужно служение, и вы начинаете оправдываться, Библия говорит ясно, определенно, нет оправдания. Это не мои слова. Это слова Библии. Даже оправдания нету, когда люди предстанут на суд. И тогда не будет оправдания. Вы помните то, что когда предстали на суд перед Иисусом Христом две группы людей, одни и вторые. И вот Он говорит тем, которые по правую сторону: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Почему они говорят? А он говорит: «Почему? Я был болен, не посетили, я был наг, вы не одели, я...» И целый ряд, это, прочитайте, это Матфея 25 глава, 41-45 стихи. Они говорят: «А когда мы тебя видели?» Они начинают оправдываться: «О чем ты говоришь?» Мы тебя никогда не видели. Видели. Много раз видели. Но ваш менталитет и ваше понимание, оно не хотело согласиться с тем, что я говорю, что Писание учит. У вас на этот счет было свое понятие и свое разумение, поэтому идите от меня, проклятые, в огонь вечный. Братья, сестры, Христос упрекал учеников, и Он имел на это полное основание. Они не могли Ему сказать, ну так вышло, но ты понимаешь, что вот в нас, в нашем еврейском менталитете вот так вот заведено, тем более мы сегодня живем в государстве таком, как сегодня многие ссылаются на государственные законы. Да, мы живем в этом государстве, вот такие законы и все, но Бог не принимает это во внимание. У Него свои законы, и поэтому спасение, которое мы принимаем, оно должно приниматься на евангельских основах. То, что говорит Евангелие, а не то, что говорит император или президент или кто-то другой. Второе, что я хочу сказать из прочитанного текста. Вы дома поразмышляете, потому что время уже наше почти что вышло, я только скажу. Доверие Божие к нам совершенно не зависит от нашей верности. Может, это не совсем вкладывается, но мы посмотрим это на следующий раз. Еще раз хочу сказать, на основании этого текста ученики были верны тому слову, которое проповедовал Христос, или же не верили тому, что им свидетельствовали. И тем не менее, независимо от их неверности, Бог доверяет им самое великое, самое важное, самое ценное, что Он им доверил – проповедь Евангелия. Это интересно. И последнее – что я также хотел сказать, сущность и сила Евангелия. Кто будет спасен, кто будет веровать? Он их посылал, Он им сказал, кому проповедовать, что проповедовать, где проповедовать. Он им сказал, идите и творите чудеса, изгоняйте бесов. Он даже не сказал им, что когда вы пойдете проповедовать, то вы будете изгонять. Но посмотрите, кого будут сопровождать сии знамения? Уверовавших. И мы об этом посмотрим. Сила, сущность и сила Евангелия на следующий раз. А вы сами попытайтесь дома, постарайтесь посмотреть, в чем эта сила состоит. А сейчас мы помолимся. Слава Ему за все. Аминь.